В тот же день, по сообщению НАТО, в результате артиллерийских и авиаударов были уничтожены или ранены около 130 боевиков, предположительно движение «Талибан», переправлявшихся из Пакистана в Афганистан. В Индонезии от птичьего гриппа умерла 37-летняя женщина. Два дня назад в стране от этого заболевания умер 14-летний юноша. Таким образом, жертвами птичьего гриппа в Индонезии стали не менее 59 человек.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня отмечается столетие со дня рождения Сергея Павловича Королева. Государственная дума отказалась включить в повестку дня обсуждение новой стратегии США в Ираке. Почему в Чечне хотят установить памятник Никите Хрущеву? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. В России широко отмечается столетие со дня рождения генерального конструктора ракетной техники, одного из руководителей советской космической программы Сергея Королева. Эксперты отмечают, в последние годы российская космическая отрасль переживает подъем, увеличение финансирования со стороны государства, интерес зарубежных и частных инвесторов, а также доходы от космического туризма позволяют российскому космическому агентству планировать новые амбициозные программы, вроде космического корабля «Клипер» и проектов экспедиции на Марс. Космонавтика вновь становится поводом для патриотической гордости, а фигура Сергея Королева в год его столетия еще и идеологической иконой. Тему продолжит Максим Ярошевский.
100 лет со дня рождения основоположника практической космонавтики прежде всего отмечают в подмосковном наукограде Королеве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Весь земной шар вместил в себя герб города Королева. Таким не похвастается, наверное, ни один город Земли. Герб появился 10 лет назад с новым именем города в честь выдающегося академика Сергея Павловича Королева. Игорь Бажинов, многие годы работавший главным баллистиком Центра управления полетами, вспоминает о днях запуска первого спутника Земли 4 октября 1950. 1957 года.
У нас была организована специальная комната для взаимодействия с КВЦ. Там собрались после запуска, конечно, все руководители, главные конструкторы, помощники, исполнители. Пришел туда Сергей Павлович Королев. Все ждали сигналов о том, что спутник запущен, что работает. Я был как раз на связи, сообщил примерные параметры его движения. Сергей Павлович сказал, нельзя ли будет его наблюдать визуально. Но я сказал, что он движется таким образом, что у нас в Стюратама эти наблюдения уже не в очень хороших условиях будут находиться, но тем не менее можно попробовать. Вот он попросил достать бинокль и выйти на улицу ко времени наблюдений.
Спутника на ночном небе тогда они не разглядели из-за облачности.
Человек, конечно, это неординарный. Сказать в 2-3 словах об этом трудно. Крупно мыслящий, чувствующий хорошо все новое, увлеченный этой был техник, он был энтузиастом, хотел осуществить межпланетные полеты человека. Да и сам, по-моему, он даже мечтал о спутнике слетать, уже даже когда был руководителем. Впечатления о нем самые богатые, самые уважительные.
По заказу космонавтов режиссер Юрий Кара снял фильм «Королев». Лента о неизвестных фактах жизни великого человека. Немногие знают, что Сергей Павлович был сослан в сталинские лагеря. Фильм намеревались торжественно представить сегодня в Кремле. Однако презентацию в последний момент отменили. В Кремле отметят столетие Королева торжественным концертом. О Королеве, о съемках ленты рассказывает режиссер Юрий Кара.
Примерно год назад ко мне обратился космонавт Алексей Архипович Леонов с просьбой снять фильм к столетию Сергея Павловича Королева. Это была, конечно, очень тяжелая, но почетная обязанность, очень ответственная, потому что уже был фильм «Неплохое украшение огня». Но тогда, в те времена, это 60-е, 70-е годы, биография Сергея Королева была закрыта. Никто даже не догадывался, что он, оказывается, в сталинские времена, 30-е годы, был репрессирован, сослан за Магадан на золотодобывающий рудник, и там должен был погибнуть, потому что тяжелая работа, золото мыли только летом, зимой они жили в палатках, практически не кормили, никто до весны не доживал. Но его мать сделала все возможное и невозможное, написала письма известным летчикам Громову, Грязодубовой, ходила во все инстанции, и его вызвали на пересмотр дела в Москву. По дороге, это где-то 1000 километров от Магадана, там где-то за 100 километров зимой сломалась машина, и в 45-градусный мороз он брел голодный, холодный, холодный, упал, уже умирал. Какая-то добрая душа, положили буханку горячего хлеба. Он очнулся, она его спасла и дала сил, чтобы добрести до Магадана. К сожалению, годы, проведенные в сталинских застенках, как выстрел из прошлого, настигли его на 59-м году жизни. Уже, так сказать, готовилась лунная программа марсианская, но не хватило здоровья, чтобы ее выполнить. Вся эта история была рассказана, оказывается, в одну из ночей Алексею Архиповичу Леонову и Юрию Алексеевичу Гагарину. Сергей Павлович Королев оставил их дома и всю ночь за бутылкой коньяку рассказывал вот эту настоящую историю своей жизни. Тогда говорил, что вот они ходят вокруг меня, эти ребята-охранники, но я так и постоянно вспоминаю этот крик: «Ну-ка, быстро собирайся с вещами на выход, ты арестован». Когда был запущен первый спутник в 1957 году, Нобелевский комитет отметил, что это одно из величайших событий и открытий 20 века. Сказали, что мы хотим дать Нобелевскую премию главному конструктору, назовите его имя. Хрущев тогда не открыл и сказал: нет, у нас такого главного конструктора нет. Конструктор ракеты — весь советский народ. Стартовая площадка — это база социализма.
При съемках фильма «Королев» что-то удивительное вам запомнилось?
Дочь Наталья Сергеевна предоставила нам архивные материалы, дала действительно личные вещи Сергея Павловича, которые мы использовали в результате съемок. И удивительная атмосфера любви и почитания к этому человеку со стороны всей съемочной группы, со стороны актеров. Сергей Астахов, который сыграл главную роль, его признали на просмотре «Космонавты», и родственники, и дочь сказали, что вот действительно вот он и внешне, и внутренне воплотил характер именно Королева. Единственный недостаток, который они отметили, все-таки фильм двухчасовой, и мы рассказывали от начала поворота биографии Сергея Павловича. То есть вначале он конструировал планеры, самолеты, но после встречи с Циолковским он поменял решение, он решил заняться ракетами. Его первые ракеты, создание первых ракет, когда никто в это не верил, не давали денег, они там на полигон возили ракету в трамвае. Представляете, сейчас вот там двухметровая ракета и три там конструктора, если бы вошли там в метро или в троллейбус, как бы был переполох. А тогда вот народ почему-то даже не понял, что за трубу. Космонавты сказали, что единственный недостаток у фильма, что он заканчивается в 40-м году. Нужно обязательно снять продолжение, чтобы рассказать и о дальнейших шагах этого замечательного человека.
Да, можно будет увидеть это кино.
Дело в том, что в этом году еще юбилей 50 лет первому спутнику, который был запущен Сергеем Павловичем Королевым. Мы все-таки надеемся выпустить его 12 апреля. Это день космонавтики. В начале 12 апреля это выйдет в кинотеатрах, мы надеемся. А 4 октября, к 50-летию запуска спутника, мы планируем, что это выйдет на телевидении.
Рассказывал режиссер фильма «Королев» Юрий Кара. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы второго информационного часа программы «Время свободы. Столетие». Со дня рождения основателя советской космонавтики Сергея Королева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17 часов 15 минут. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по решению суда арестована Лиана Аскерова, подозреваемая в причастности к убийству заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Рассмотрение вопроса о выдаче санкций на арест другого подозреваемого банкира Алексея Френкеля перенесено на 15 января. Ответственность за обстрел посольства США в Афинах взяла на себя левацкая группировка «Революционная борьба». Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Фродков и Сергей Сидорский продолжают переговоры по вопросам транзита российской нефти через белорусскую территорию. Госдума России приняла закон об отмене специальных знаков на автомобилях депутатов. Иранское представительство в городе Эрбиль на севере Ирака, где накануне был проведен обыск американскими военными, не является консульством с дипломатическим статусом, сообщило Министерство иностранных дел Ирака. Пакистанские власти отвергли обвинение директора разведслужб США в том, что они дают прибежище лидерам Аль-Каиды. В Индонезии от птичьего гриппа умерла 37-летняя женщина. Жертвами птичьего гриппа в стране стали уже не менее 59 человек. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам. Это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вы услышите воспоминания старейшего петербургского композитора, музыковеда, этнографа Абрама Юсфина. О своих любимых пластинках и ленинградском детстве расскажет мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Будут, разумеется, и другие темы. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в пятницу в 9 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». В связи с отравлением бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, петербургские журналисты провели расследование еще одного преступления – отравление радиоактивным изотопом 2 года назад бывшего телохранителя Анатолия Собчака и Владимира Путина Романа Цепова. Об этом мой петербургский коллега Виктор Рязунков беседовал с корреспондентом газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаилом Рутманом и корреспондентом газеты «Новый Петербург» Николаем Андрущенко.
У меня вопрос Михаилу Рутману. Скажите, Михаил, что это за тамбовская группировка? Она вообще уже, по-моему, со времен Анатолия Собчака уже везде, всю дорогу о ней говорят. Она существует и прекрасно себя, по-моему, чувствует в Петербурге. Она обладает каким-то, вот по вашему личному мнению, политическим влиянием?
Ну, я думаю, что это одна из влиятельных преступных группировок начала 90-х годов, но она, видимо, сделала свою карьеру благодаря тому, что ее лидеры в свое время вовремя переродились в бизнесменов, то есть они сменили окраску и сделались из банальных бандитов респектабельными людьми, и в том числе это, так сказать, общеизвестный факт. 2 человека из этой группировки были депутатами Госдумы, Михаил Глущенко и один из братьев Шевченко. И это нельзя сбросить со счетов. То есть так люди просто в Госдуму не попадают. И я думаю, что и этот факт, и другие факты способствовали тому, что данная группировка в значительной степени, видоизменившись, перестав заниматься, так сказать, банальным рэкетом, завоевала крупные позиции как в бизнесе Петербурга, так и в политической жизни. Имена многих людей, возглавляющих ее, на слуху, а часть из тех, кто обладает реальными позициями в этой группировке, известны, но доказать просто это невозможно.
Николай Андрющенко, что вы могли сказать и о фигуре, допустим, Владимира Кумаина Барсукова, которого называют ночным губернатором Петербурга? Это вот последняя газета вокруг новостей назвала. Валентина Матвиенко — дневной губернатор, а Владимир Кумаин — ночной.
Я могу сказать, что тамбовцы были, есть и, по-видимому, достаточно долго еще будут, потому что они опираются действительно на мощнейший ресурс и связи прежних питерцев, которые сейчас стали москвичами. Ни для кого не секрет, что Владимир Путин, почему я назвал свою статью «Три Владимира»: Владимир Путин, Владимир Кумарин и Владимир Смирнов, даже живут на даче в кооперативе «Озеро» через забор.
Жили.
Дачи стоят там и там до сих пор. До сравнительно недавнего времени, я не знаю, продолжается ли это сейчас, господин Кумарин активно использовал свои связи вот через те 2 фамилии, которые были уже названы, то есть через Виктора Золотова и Андрея Новикова. Более того, переходя к Цепову, мне удалось посмотреть оперативную съемку похорон Цепова. Так вот, там достаточно интересная картина. На похоронах Цепова плачут, да, действительно плачут, когда плачут мужики, это интересно. Интересно то, что на этих похоронах вместе в обнимку были и Виктор Золотов, и Владимир Кумарин, и прочие высшие лица нашего ГУВД и ФСБ. То есть прийти похоронить Цепова пришли как самые известные авторитеты города, так и руководители силовых структур. Это наводит на определенные мысли. Что касается смерти Цепова, я ей занимался достаточно много. Мне врачи сказали, что когда его вскрыли, у него не было костного мозга. Ну, собственно говоря, вот я по первому образованию физик, это один из первейших признаков того, что сильнейшего облучения. И действительно, он был облучен.
Напомню, что в разговоре, который состоялся в петербургской студии «Радио Свобода», участвовали корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и корреспондент газеты «Новый Петербург» Николай Андрущенко. Беседу вел мой коллега Виктор Рязунков. В Москве 17:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Государственная Дума России отказалась сегодня включить в повестку дня своего заседания обсуждение заявления президента США Джорджа Буша по Ираку. В Нижней палате российского парламента прозвучали сегодня также требования некоторых депутатов прекратить, как они выразились, антибелорусскую истерию в средствах массовой информации. В Думе работал наш корреспондент Карен Агамиров.
Первым выступил сегодня лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Если многие не поняли, что такое президент США, объясняю. Президент Соединенных Штатов Америки объявил на днях о начале Третьей мировой войны. Если вы еще не проснулись, я думаю, что вы проснулись. И объявлена мобилизация американской армии. И весь Ближний Восток будет полыхать. И нам не удастся отсидеться с вами, поскольку это коснется наших южных границ. Если кто-то еще не понимает выступление американского президента, я вам разъясняю. И американский конгресс для видимости будет против, но реально даст согласие, американские войска будут двигаться в сторону Ближнего Востока, и дальше будет идти мобилизация. Надо обсудить, чтобы страна и мир знали позицию депутатов. Вы просто должны сегодня включить повестку дня, в начале вот сейчас, полчаса на Эстонию, полчаса на Белоруссию или полчаса на Америку. Если мы сейчас обсуждать вот там доли, сельхозных значений, снятие номеров, это позор. Чем будет заниматься сегодня государство? Включить повестку дня вопрос о памятниках воинских захоронений в Эстонии. Например, 20 минут обсуждения и 20 минут заявления президента США.
Однако предложение Жириновского Государственная Дума не поддержала. На пленарном заседании прозвучали также требования прекратить антибелорусскую истерию. Андрей Головатюк.
Протокольное поручение. Поручить Комитету Государственной Думы по безопасности запросить в Генеральной прокуратуре и Министерстве юстиции Российской Федерации о даче юридической оценки высказывания обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной, которая надала в радиостанцию «Эхо Москвы». В частности, она сказала, что следующий реальный шаг – это взять город Минск в 24 часа одним парашютно-десантным полком или батальоном «Восток», что, кстати, более разумно и более технически возможно. Чем я на самом деле говорю, что самый рациональный вариант – это введение войск в Белоруссию, совершенно не иронизирую, поверьте. Вот пускай нам Минюст и Генпрокуратура даст нам оценку юридическую, скажет, существует ли в этом призыв к войне и какие могут быть последствия данных высказываний. Это недальновидный журналист.
Однако и это предложение не встретило поддержки депутатского корпуса. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
Московское время 17 часов 24 минуты. Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
На следующий день после представления президентом Бушем давно ожидаемой новой иракской стратегии члены Конгресса публично пообещали сделать все, чтобы заблокировать ее осуществление. Слово Алану Давыдову.
Члены Конгресса США в четверг, не теряя времени, подвергли жесткой критике решение президента Буша послать в Ирак дополнительные воинские подразделения. В этих возражениях демократам присоединились видные законодатели-республиканцы, говорит сенатор-республиканец Чак Хегел. Считаю, что речь президента, если принять ее как руководство к действию, станет наиболее опасной и грубой внешнеполитической ошибкой в истории нашей страны со времен Вьетнама. Я буду сопротивляться реализации этого плана. Вот мнение еще одного однопартийца президента Буша, сенатора Джорджа Войновича. Я скептически отношусь к идее наращивания числа военнослужащих как способа покончить с эскалацией насилия и повстанческим движением в Ираке. Что касается демократов, то они практически единогласно выступают против отправки дополнительных контингентов в Ирак. Либеральный сенатор из Висконсина Расс Файнголд дал понять, что постарается использовать численное преимущество демократов в Конгрессе, чтобы заблокировать финансирование новых инициатив президента по Ираку. Сейчас Конгресс должен использовать свой главный рычаг, финансовый, для того, чтобы выпутаться из этой злополучной войны. Как демократы смогут на деле реализовать эту угрозу, пока не ясно. Отпор критикам в Конгрессе последовал от двух ключевых членов кабинета Буша. Государственный секретарь Кондолиза Райс, выступив на слушаниях в Сенатском комитете по международным отношениям, назвала ситуацию в Ираке неприемлемой. Отстаивая план Буша, Райс заметила, что одним из его компонентов является вера в дееспособность иракского правительства под руководством Нури Аль-Малики. Я встречалась с премьер-министром Малики в Аммане. Я уверена в том, что он настроен решительно. Думаю, он понимает, что есть пределы кредита доверия его правительству со стороны не только американского, но и иракского народа. Кондолиза Райс пыталась рассеять недоумение ряда критиков по поводу нежелания президента войти в контакт с Ираном и Сирией ради урегулирования ситуации в Ираке. Следует понимать, что если Иран и Сирия хотят сыграть стабилизирующую роль в своих интересах, они это могут сделать. Но если они намерены пойти на это в обмен на уступки с нашей стороны, то это не дипломатия, а шантаж. Одновременно с госсекретарем план Буша отстаивал в Комитете по вооружениям Палаты представителей министр обороны Роберт Гейтс. С самого начала побудил побудительным импульсом к увеличению числа американских войск в Ираке служило мнение наших военачальников в районе боевых действий. История сыграет с нами злую шутку, если те, кто убежден, что в начале войны мнение военных профессионалов игнорировалось, сегодня будут отметать эти мнения как бесполезные или неверные. Демократические лидеры в обеих палатах Конгресса намерены поставить новый план президента по Ираку на голосование, чтобы продемонстрировать отсутствие поддержки. Но такое голосование будет иметь скорее символический характер.
Рассказывал Алан Давыдов.
Пятая годовщина тюрьмы в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые, взятые во время кампаний в Афганистане, Ираке и других антитеррористических операций, вызвала эмоциональные заявления ее критиков, сторонников и добавила стимула дебатам о том, имеет ли право на существование это уникальное экстерриториальное место заключения, где права заключенных заметно ограничены. Рассказывает Ян Рунов.
«Никто не должен быть лишен защиты закона, и никакое правительство не должно быть выше закона», заявила генеральный секретарь Международной амнистии Айрин Хан. «Ныне в Гуантанамо остаются около 400 заключенных. Никто не был предан суду, и потому их можно считать задержанными незаконно». Конец цитаты. Демонстрации прошли вчера не только в Нью-Йорке, но в Вашингтоне и других городах, а также на Кубе вблизи военно-морской базы. В этой демонстрации участвовали один бывший заключенный, родственники одного из заключенных и активистка антивоенного движения Синди Шихан, сын которой погиб в Ираке. Они требовали закрыть тюрьму. К тому же призвал Соединенные Штаты и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун. Президент Буш ранее дал понять, что не намерен этого делать, и подписал решение, не позволяющее иностранным заключенным оспаривать свое задержание в американском суде. Представитель военно-морской базы полковник Лора Такер заявила, что все заключенные этой тюрьмы содержатся там в соответствии с нормами права, этики и гуманности. Вот как прокомментировал заявление международной амнистии и демонстрации протеста американский эксперт в области борьбы с терроризмом, прав человека и внешней политики, президент компании EDK Consulting Эли Краковский. Вопрос о заключенных Гуантанамо обсуждается давно, однако международное законодательство совершенно ясно указывает, что по отношению к террористам и боевикам положения Женевской конвенции неприменимы. Они применимы к военнопленным, то есть к людям, которые носят военную форму и служат в армии. Ни одному из указанных в конвенции критериев не отвечают лица, находящиеся в тюрьме Гуантанамо и подозреваемые в связях с Аль-Каидой и движением «Талибан». Более того, известен случай, когда мать одного заключенного просила не отпускать сына и не депортировать его на родину. Кажется, это была гражданка России. Таково мнение Эли Краковского, президента американской компании EDK Consulting.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас я хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, что во вторник, 16 января, в эфир «Свободы» впервые выйдет новая информационная программа, которая называется «Свобода в 9». С 9 до 10 часов утра мы будем рассказывать о том, что готовит нам начинающийся день. Представим панораму политических, спортивных, научных новостей в прямом эфире. Обсудим с гостями и с экспертами самые свежие темы нового дня. Поговорим о жизни двух российских столиц. Итак, программа «Свобода в 9». Новый день в развитии. Мы вместе с вами внимательно следим за его движением. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по решению суда арестована Лиана Аскерова, подозреваемая в причастности к убийству заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Рассмотрение вопроса о выдаче санкций на арест другого подозреваемого банкира Алексея Френкеля перенесено на 15 января. Ответственность за обстрел посольства США в Афинах взяла на себя левацкая группировка «Революционная борьба», сообщили власти Греции. Сегодня утром по зданию посольства была выпущена ракета, никто не пострадал. Премьер-министр России и Белоруссии Михаил Фродков и Сергей Сидорский продолжают переговоры по вопросам транзита российской нефти. Государственная дума приняла закон об отмене специальных знаков на автомобилях парламентариев. Пакистанские власти отвергли обвинение директора разведслужб США в том, что они дают прибежище лидерам Аль-Каиды. В Индонезии от птичьего гриппа умерла 37-летняя женщина. Жертвами птичьего гриппа в стране стали уже не менее 59 человек. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, авиация НАТО нанесла удар по группе талибов. По сообщению местных властей, в результате бомбардировки в четверг были убиты 16 боевиков и 13 мирных жителей, находившихся у них в заложниках. В США влиятельные представители Демократической и Республиканской партии подвергли критики план президента Джорджа Буша направить в Ирак дополнительно свыше 20 тысяч военнослужащих. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призывает закрыть американскую тюрьму для подозреваемых в терроризме, расположенную на военной базе в Гуантанамо на Кубе. Премьер-министр Японии Синдзо Абе посещает штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Абе – первый японский премьер, совершающий подобный визит. В США к 18 годам тюрьмы приговорен американский солдат, признавшийся в убийстве трех иракских заключенных. Еще одна сегодняшняя тема. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора космических аппаратов Сергея Королева. И с этой датой связан наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Что вы знаете о Сергее Королеве? Такой вопрос задавала прохожим на улицах Пятигорска, простите, наш корреспондент в этом городе Лада Леденева.
Генеральный конструктор самолетов и ракет. Для космоса очень много сделал. Для освоения, естественно, он же делал приборы, он же создавал самолеты, эксперименты с собачками были, спутники. Ну, в общем-то, очень много для нашей космонавтики сделал, для авиации.
Его, наверное, все знают. Хороший конструктор был и хороший человек. И он первые ракеты сделал, которые у нас летали, начиная с 1961 года, вместе с Гагариным. Он мечтал на Луну, уже собирался. Ну, что-то у него здоровьем. Кажется, он герой соцтруда не однажды. И он генерал, кажется.
Учили. Да. Советский ученый-конструктор в области космонавтики. Главный конструктор космических кораблей. Академик Академии наук СССР. Под его руководством запущены первые советские ракеты. Герой социалистического труда.
Конструкторы, ракеты строил. Ну, Гагарин первый, который полетел на его кораблях. Восток. Много сделал чего. При моей жизни, памяти, запустили спутник первый. 57 году, 4 октября. И дальше, собак там лайку. Это Гагарин полетел первый.
Космос запустил Гагарина Юрия. Сконструировал мир Восток кораблей межпланетный. Похоронен у Кремлевской стены. Знаю, город Королев была там. Очень хороший городишко такой небольшой, но уютный.
Королев запускал в космос первые корабли. Советский ученый в области ракетостроения и космонавтики. Есть город Королев в Подмосковье.
Это вообще гордость Королева. Это, я считаю, вообще. Мы просто очень плохо, что у нас в стране все это было тайной. Я не знаю, вообще-то точно, это его имя Королев настоящее или это псевдоним. У меня знакомая из Ленинграда, она сама вот сотрудница. Ей позвонили и сказали, что это, оказывается, конструктор, наш знаменитый конструктор, который вот умер. Вот такой-то, такой-то. А ведь что по радио? Вы только сказали, умер Королев, вот все. Ну что периферия может знать?
Королев конструктор, корабль космический изобрел, летчик и герой.
Он был главный конструктор авиационной промышленности и космонавтики. А есть и город Королев, между прочим, в Московской области, по-моему. У него, конечно, очень много заслуг, оставил большую память, выдающийся конструктор.
Я знаю, что он был главный авиаконструктор, да. Ракету изобрел. Есть стипендия в институтах имени Королева. В Кремлевской стены. Я думаю, что он там похоронен. Потому что, ну, такой человек не может быть где-то.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что вы знаете о Сергее Павловиче Королеве. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Московское время 17:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую продолжит панорама культурных событий. Сегодня ее представит мой коллега-обозреватель Радио Свобода Игорь Померанц.
В Вашингтоне в течение полугода будет проходить фестиваль Шекспира. Среди участников Кировский балет, Нью-Йоркский театр Тайни Нинджа Театр, Вашингтонский Шекспировский театр и другие труппы. Петербуржцы привезут в столицу США постановку балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». Особый интерес вызывает выступление члена Верховного суда США на инсценированном процессе по делу персонажей Гамлета. Вместе с судьей степень виновности принца Гамлета и состояние его психики во время убийства Полония будут обсуждать юристы и психиатры. Всего на фестивале будут показаны около 500 спектаклей, балетов, фильмов. В интервью телекомпании CBS поп-звезда Мадонна, которая недавно усыновила мальчика из африканской страны Малави, заявила, что в Малави более миллиона сирот, и что это государство должно изменить законы об усыновлении, чтобы спасти детей. В настоящее время годовалый африканский мальчик, усыновленный Мадонной и ее мужем, кинорежиссером Гаем Ричи, находится в лондонском доме супругов. Ранее правозащитные организации Малави подвергли критике правительства своей страны и Мадонну за якобы незаконное усыновление мальчика. Британская библиотека в Лондоне выставила на обозрение записную книжку Уильяма Блейка. Открытие экспозиции, посвященной Блейку, приурочено к 250-летию со дня рождения выдающегося английского поэта и художника XVIII-XIX веков, оказавшего большое влияние на культуру XX столетия. Нью-Йоркская Метрополитен Опера назвала имена певцов, которые в сезоне 2010-2012 годов примут участие в постановке тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунга». Среди них меццо-сопрано Дебора Войт, бас-баритон Брин Терфель, теноры Бен Хепнер и Йонас Кауфман. Крупнейший британский композитор Питер Максвелл Дэвис отменил регистрацию партнерства со своим давним компаньоном, художником Колином Паркинсоном. Это решение композитор принял в связи с тем, что местные власти в Шотландии, где проживает Дэвис, отвергли предложенную сэром Питером и Паркинсоном кандидатуру их соседа в качестве регистратора. По словам композитора, он не считает представителей местной власти гомофобами, однако чувствует себя дискриминированным. С 2005 года в Великобритании разрешена регистрация партнерства однополых пар. Власти Шанхая потребовали сменить название чайной лавки «Любовница лягушки». По словам представителя властей, подобное название подрывает общественную мораль. Эксперты отмечают, что недавно шанхайский горком партии решительно осудил официальных лиц, имеющих внебрачные связи.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем нашу программу. Во вторник, 9 января, по случаю 50-летия реабилитации чеченцев и ингушей, после которого началось легальное возвращение депортированных народов в места прежнего проживания, Рамзан Кадыров, глава чеченского правительства, заявил о том, что в Грозном будет установлен памятник советскому лидеру Никите Хрущеву. «Мы должны отдать должное людям, которые восстановили историческую справедливость», — так заявил премьер-министр Чеченской республики. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
В целом, у чеченского общества едва ли найдутся серьезные аргументы против такого решения властей, говорит главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев.
В целом, отношение Хрущева было неплохое, и сейчас, в общем-то, люди достаточно благоприятно отзываются о нем. Но это общее такое мнение, опять же, если не углубляться, наверное, в суть вопроса.
Однако, если все же вдаваться в детали, то, как утверждает чеченский историк Усам Байсаев, Никита Хрущев едва ли заслуживает репутации освободителя чеченского народа.
Я думаю, что, в принципе, этот человек не заслуживает вот такого увековечения, которое планируется сейчас. Почему? Потому что к восстановлению республики он имеет все-таки, на мой взгляд, косвенное отношение. Дело в том, что после смерти Сталина начался процесс послабления. Если указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года за попытку поехать к родственникам в соседнее село, спецпоселенцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы и другие, получали до 20 лет каторги. Эти драконовские меры были отменены сразу же практически после смерти Сталина. Например, в июле 1954 года Совет министров СССР принял резолюции о снятии ограничений в юридическом статусе переселенных лиц. Те, кто считался заняты общественно полезным трудом, получали разрешение на свободное место жительства в республике или области, куда они были поселены. То есть, если раньше им не разрешалось выходить за пределы одного населенного пункта, села, деревни, то сейчас им разрешалось ездить в пределах области, где они были поселены. По этой резолюции ежемесячная регистрация была заменена на ежегодные. Паспорта же спецпоселенцам, в частности чеченцам и ингушам, начали выдавать в 1955 году, согласно принятому в марте этого года решению. И вот именно в 1955 году, после того, как чеченцы чеченцы, ингуши, карачаевцы и другие народы получили свободу передвижения в пределах области края и еще получили на руки паспорта без восстановления республики, без того, чтобы были приняты какие-то законодательные акты о восстановлении республики, эти люди начали сами самовольно выезжать на Кавказ, селиться в своих дворах, вырытых в земле ямах, землянки строили. К этому руководство страны Никита Сергеевич Хрущев, в частности, никакого отношения не имел. 20-й съезд КПСС состоялся 14 февраля 1956 года. А восстановление республики официально было оформлено только 9 января 1957 года. И до этих пор, за эти два года, когда начался процесс самовольного возвращения, руководство страны, наоборот, пыталось остановить этот процесс. Например, чеченцам, ингушам, возвращающимся на родину, предлагалось оргкомитету восстановить республику в пределах Казахстана со столицей в Чимкенте. Такое предложение было отвергнуто. Потом разрешили вернуться на Кавказ, но сказали, давайте селиться, но не в самой Чечне и Ингушетии, а чуть северо-восточнее, в юго-восточных районах Ставропольского края, со столицей в городе Кизляр. Это предложение также было отвергнуто. Только 16 июля 1956 года указ о снятии чеченцев с учета спецпоселений установил, что снятие с учета спецпоселений не влечет за собой возвращение имущества конфискованного при выселении. Одновременно с этим в июле 1956 года власти попытались вынудить освобождаемых лиц расписаться в том, что они не будут претендовать на возвращение имущества и не вернуться, вот что самое важное, в те места, из которых были депортированы. Десятки тысяч горцев отказались подписать такие документы. Отказавшиеся самовольно вернулись в места прежнего проживания. Процесс этот был не остановить. Если бы Хрущев, власти Советского Союза тогда хотели бы восстановить справедливость, почему тогда же они не восстановили, скажем, автономию татар Крыма, например, да? Или же не вернули к местам прежнего проживания тех же турков, месхетинцев, или же немцев по Волжье республику не восстановили. Дело в том, что эти народы, они, как чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, почувствовав послабление, просто не рынулись к себе на родину. И никто не заботился о восстановлении справедливости, попранной вот в их отношении. И они думают, что памятник Хрущеву, как восстановителю республики, уместен в Грозном. Скорее всего, в Грозном нужно ставить памятник какому-то условному первому чеченцу или ингушу, который, сложив в чемодан кости своих умерших родственников, вернулся домой и поселился у себя во дворе, в землянке или в шалаше, вот ему памятник был бы уместен в Грозном, потому что именно он вернул республику, а не Хрущев.
Проблема не в исторической справедливости или отсутствии ООН, считает главный редактор агентства «Кокузус Таймс» Ислам Текушев, а в намерении нынешней чеченской власти найти правовые основы своего существования.
К исторической правде и справедливости это решение не имеет ровным счетом никакого отношения. Нынешняя чеченская власть сегодня находится в процессе поиска легитимности, поскольку ею пока в полной мере не обладает. В начале 90-х годов большинство чеченского общества поддержало Дудаевскую революцию, которая внедрила новую несоветскую легитимность. Она опиралась на опыт дореволюционного чеченского сопротивления и традиционный уклад жизни. В основу государственного дудаевского проекта была положена, сформулирована еще в момент вторжения Российской империи на Северный Кавказ, идея о свободной Чечне, о Чечне вне России. Эта платформа и составила основу легитимности всех мятежных президентов после Дудаева. Это Идарбиев и Масхадов. Очевидно, что новым чеченским вождям явно не хватает аргументов для обоснования законности своего пребывания у власти. Они утвердились в Чечне свергнуть закона избранного президента, при этом опираясь не на народ, а на явившуюся извне военную силу. Теперь же Рамзан Кадыров указал на то, что источником его легитимности станет прерванная советская традиция. Здесь нет никакой особо оригинальной идеи. Аналогичные процессы уже давно идут в России. Кремль также пытается черпать собственную легитимность из разных периодов и разных событий советского прошлого.
Памятник Никите Хрущеву будет установлен в Грозном к лету в районе площади Минутка.
Это был материал, который подготовил Андрей Бабицкий. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по решению суда арестована Лиана Аскерова, подозреваемая в причастности к убийству заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Рассмотрение вопроса о выдаче санкций на арест другого подозреваемого, банкира Алексея Френкеля, перенесено на 15 января. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Фродков и Сергей Сидорский продолжают переговоры по вопросам транзита российской нефти. Госдума России приняла закон об отмене специальных знаков на автомобилях парламентариев. В Индонезии от птичьего гриппа умерла 37-летняя 50-летней женщины. Жертвами птичьего гриппа в стране стали уже не менее 59 человек. Пакистанские власти отвергают обвинения директора разведслужб США в том, что они дают прибежище лидерам Аль-Каиды.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» продолжит нашу программу.
Объем золотовалютных резервов России в 2006 году увеличился более чем на 121 миллиард долларов или на 66,7% и составил 303 миллиарда 732 миллиона долларов. При этом абсолютный показатель прироста резервов превысил прежний рекорд 2005 года 53 миллиарда 300 миллионов долларов. По объему своих золотовалютных резервов Россия занимает третье место в мире, уступая Китаю и Японии, резервы которых составляют примерно 1 триллион и 800 76 миллиардов долларов соответственно. Однако по темпам прироста своих золотовалютных резервов Россия находится на первом месте в мире. Эти запасы, как утверждает правительство, позволяют экономике страны в перспективе избежать любых финансовых кризисов. Такого же мнения придерживается и глава представительства Всемирного банка в России Кристалина Георгиева.
2-3-4 года тому назад, если деньги побежали, потому что вдруг какой-то риск появился и они побежали, для России это было бы очень плохо. На сегодняшний день, по причине высокого накопления денег и в Центробанке в резервах, и стаб-фондом, такая опасность за то, что деньги побежали и вдруг российская экономика рухнула, такая опасности нет.
Вместе с тем, рекордные темпы роста золотовалютных резервов России, как считают эксперты, связаны в первую очередь с тем, что Центральный банк скупает на рынке иностранную валюту, получаемую российскими компаниями от своей внешнеэкономической деятельности. При этом, чтобы не допустить всплеска инфляции, банк вынужден соглашаться с постепенным укреплением российского рубля. Однако такая политика, по словам старшего экономиста финансовой корпорации «Уралсиб» Владимира Тихомирова, выгодна далеко не всем отраслям национальной промышленности.
Снижение доллара может больно ударить по российским производителям бытовой электроники. Тут львиная доля – это идут закупки из зоны доллара из Азии. Сделает жизнь несколько сложнее для российских автопроизводителей, потому что азиатские машины, которые в последнее время все более конкурировали с последними моделями, скажем, российского производства, они станут относительно дешевле в рублевом эквиваленте. А что касается остальных групп товаров, включая там товары продовольственные, текстиль, одежду, здесь я не вижу причин для существенного беспокойства.
Российский «Газпром» рассматривает возможность покупки акций электростанций, расположенных в Западной Европе, заявил в интервью корпоративному журналу концерна его представитель Виталий Васильев. Сейчас в Великобритании, Голландии, Франции и Германии у «Газпрома» есть несколько проектов, связанных с поставкой электростанциям природного газа и квот на выброс углекислоты в обмен на получение электроэнергии. Однако, по словам представителя «Газпрома», концерн интересует также участие в генерации, и сейчас он рассматривает ряд проектов, в которых может выступить в роли акционера. Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за нарушение авторских и смежных прав. В частности, соответствующие преступления переводятся из категории средней тяжести в категорию тяжких, а максимальный срок лишения свободы за их совершение увеличивается с 5 до 6 лет. Об этом председатель Комитета палаты по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Предлагается очень суровая мера ответственности, вплоть до 6 лет лишения свободы. Если, например, пиратство происходит в промышленных масштабах, если пиратство наносит крупный ущерб юридическим лицам, если потребители пострадали от пиратской продукции.
Принятый Государственной Думой законопроект, как ожидается, должен дополнить вступившую в силу в конце прошлого года новую часть Гражданского кодекса, регулирующую сферу интеллектуальной собственности, а также защиту авторских прав на нее. В частности, впервые в законодательство включены положения, предусматривающие за неоднократное или грубое нарушение авторских прав изъятие и уничтожение собственности, используемой для совершения таких правонарушений, говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Речь идет о том, чтобы не просто восстанавливать права, возмещать убытки, но и в ряде случаев добиваться ликвидации самого юридического лица. Этого раньше в законодательстве законодательстве не было. На мой взгляд, это позволит все-таки укрепить именно гражданско-правовую ответственность в этой сфере. Но при этом, вне всякого сомнения, мы должны использовать и уголовно-правовые санкции, и административную ответственность. Только триединая ответственность может дать результат.
Японская автомобильная компания Mitsubishi Motors рассматривает вопрос о строительстве в России своего сборочного завода. Однако пока не определила параметры этого проекта, заявил агентству Bloomberg ее представитель. Ранее японские средства массовой информации сообщили, что Mitsubishi Motors планирует построить в пригородах Санкт-Петербурга завод стоимостью более 400 миллионов долларов вместе с французской группой Peugeot Citroën, рассчитывая организовать там производство автомобилей к 2010 году. Мощность предприятия, по данным прессы, составит до 200 тысяч автомобилей в год. Европейский центральный банк принял решение сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку для 13 стран еврозоны 3,5%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25%, а в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, так как это приводит к удорожанию банковских кредитов. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 53 копейки. На выходные понедельник 26.58. Евро сегодня стоит 34 рубля 38 копеек. Курс на следующие дни 34.31. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. И завершит второй час информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
Американские законодатели предприняли в четверг еще одну попытку принять закон, разрешающий использование федеральных средств на исследования в области стволовых клеток. Этот проект был одобрен подавляющим большинством членов Нижней Палаты, хотя не двумя третями голосов, необходимыми для преодоления обещанного президентского вето. Противники закона утверждают, что во время процесса выделения клеток, необходимых для исследования, уничтожается человеческая жизнь. Сторонники, среди которых большинство американцев, утверждают, что медицинские исследования спасают человеческие жизни. Президент Буш явно испытывает сильные эмоции по этому поводу. Его вето, наложенное на подобный законопроект прошлым летом, было единственным за весь его президентский срок. Новым рекордом отметила в четверг Уолл-стрит приятно будоражащий американский финансовый мир безостановочное удешевление нефти. Индекс Доу Джонса, показатель стоимости 30 ведущих компаний, поднялся до рекордного уровня. Энтузиазма рынку прибавляет почти полное отсутствие примет возможной перемены направления движения кривой цен, что сулит экономию американскому потребителю и прибыли американской экономике. Скатившиеся всего за полгода на треть цены не могут удержать ни угрозы ОПЕК сократить производство энергоносителей, ни нестабильность на Ближнем Востоке, ни нефтяные перепалки России с соседями. Против высокой стоимости нефти играет и небывало теплая погода в США. Что за нее? Единодушная вера в рынка в продолжение ослабления нефти. Это, по словам профессионалов, часто означает, что тенденция, в данном случае падение, достигла пика. «Опасайтесь канадских монет двухдолларового достоинства», призвало в четверг американских граждан, находящихся в Канаде, Центральное разведывательное управление, подтвердив сообщение, казавшееся абсурдной шуткой. Сотрудники агентства обнаружили несколько двухдолларовиков с монтированными в них микропередатчиками. Эти монеты каким-то образом оказались у американцев, работающих на федеральное правительство и компании, выполняющие федеральные контракты. И американские и канадские эксперты отвергают версию причастности канадских спецслужб к слежке за американцами, говоря, что две разведки давно и тесно сотрудничают, обмениваясь секретной информацией. Но канадская территория давно считается питательной средой и для террористических ячеек, и для разведслужб многих стран. Последние два громкие скандала, например, были связаны с разоблачением российских агентов. Кто может стоять за этой странной операцией? Вопрос бывшему сотруднику Пентагона, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Существует несколько стран, у которых есть доступ к подобным технологиям. Это вряд ли некая частная инициатива. Вопрос лишь в том, имеем ли мы дело с промышленным шпионажем, или это имеет отношение к национальной безопасности. Первая версия кажется более вероятной, потому что в Канаде находится несколько военных заводов, выполняющих американские заказы. Например, General Dynamics, выпускающие боевые машины пехоты «Страйкер». Менее вероятно, что таким образом пытались выйти на секреты Госдепартамента или ЦРУ. В этом смысле мало что происходит в Канаде. Ну а теоретически, чем могут быть полезны эти явно слабые мини-передатчики, упрятанные в монеты? Некоторые аналитики предполагают, что они годны лишь для электронного слежения за передвижением интересующих объектов. Дело в том, что во время Холодной войны мы сталкивались с эпизодами, когда иностранные агенты устанавливали в интересующем их месте передатчик, начинавший работать только тогда, когда на него поступал сигнал от дополнительного устройства. Большую часть времени такой передатчик молчит, и обнаружить его поэтому было очень трудно. Не исключен такой сценарий. Эти монеты человек получает в качестве сдачи в газетном киоске или кафетерии, скажем, на том же заводе или в лаборатории, и спокойно проносит их в помещение, куда обычно не позволяют вносить ни мобильные телефоны, ни компьютеры, ни другие средства связи. У кого вызовут сомнения монеты? И кто в таком случае основные подозреваемые, как вы считаете? Обычные персонажи. Россия, Китай и некоторые европейские страны. Интересно, что в последнем шумном эпизоде с прослушиванием была замешана Россия. Российский дипломат в Вашингтоне 6 лет назад был задержан рядом со зданием Госдепартамента вечером, в тот момент, когда он снимал показания с передатчика, спрятанного в лепнине в зале заседаний госсекретаря. Говорил американский военный эксперт Дэниел Гуре, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Интересно, что в жанре шпионских песен явно лидирует одна.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир